Олег Сласников. Клангар. Предисловие. Зона. Бар. Приятно проснуться от запаха жареного мяса. Желудок недовольно пробурчал на лень своего хозяина, требуя немедленных действий. Так не хотелось вставать после трудного вчерашнего похода. Эх, еще бы пару часиков полежать, насладиться теплом и безопасностью, но внутренний террорист требовал своего, разгоряченный аппетитными запахами. Вот гад! Подчиняясь ультиматуму, встал, ополоснулся чистой водой и стал одеваться. Пришел я вчера уже затемно, сдав артефакты, заглянул в оружейную и первым делом вычистил свою амуницию. Уже давно взял за правило, что чистое и смазанное оружие никогда тебя не подведет. Так что всю необходимую работу сделал еще вчера. Это и позволило мне, одевшись, сразу спуститься в бар. Да, именно бар, с большой буквы. Почему так получилось? Да просто у бармена заскок, он любит менять название. Уходя в поход из бара в пасти псевдогиганта, можно вернуться в бар копыта плоти, уснуть в баре в логове голодного кровососа, а проснуться в заднице у психоконтролера. Но никак не мог хозяин определиться с названием. Вот мы промеж себя и называем заведение баром. Спустившись вниз, я заметил этого сталкера сразу. Не потому, что он был единственным посетителем, а из-за его необычной кожи, изумрудно-зеленой. «А, котяра, выспался?» — спросил меня выглянувший из кухни бармен. Вместе с ним в бар проникли еще клубы аппетитного запаха. Живот-террорист мгновенно заявил о себе бурчанием. «Как тут не проснуться, Парферыч?» «Не знаю почему, но всех барменов называют по отчеству. Андреич, Петрович. Когда такие аппетитные запахи вокруг?» Парферыч довольно улыбнулся. «Присаживайся, мест полно. Все разбежались по своим делам и появятся только к вечеру. Еще полчасика, и завтрак будет готов. Может, соточку для аперитивчика?» — с надеждой спросил он, зная мое отношение к алкоголю. «Соточку?» «Ладно, объявляю сегодняшний день выходным. Наливай». «Это мы сейчас». «Слушай, а кто тот парень?» «Не знаю. Да его вчера привели из Рыжего леса. Говорят, попал под выброс. Как звать, не знаю», — пожал плечами Парферыч. «Я сейчас». Бармен исчез на кухне. Я минуту постоял и направился к странному сталкеру. «Привет, можно?» Сталкер вздрогнул, посмотрел на меня грустными глазами и кивнул. На столе перед ним стояла бутылка водки «Казак» и полный стакан. Отодвинув стул, я присел. Вскоре появился Парферыч, поставив на стол графинчик, пару рюмок и свеженарезанный салат. Расставил все, сел рядом. «Выпью и я с тобой, кот. Не возражаешь?» «Странные вы люди. Как вы можете жить в этом ужасном месте?» — неожиданно проговорил странный сталкер. «Извините, забыл представиться. Меня зовут Клангар, а точнее Клангар-666». И он поведал нам свою историю. Часть первая. Астрофизическая служба планеты Гарданеллы. Секретарша. Секретарша всемогущего босса астрофизики самовлюбленно расчесывала волосы между пальцами ноги. Золотисто-зеленые кудри не поддавались ее настойчивым усилиям. Созерцание этой картины настолько захватило меня, что я мог стоять долго, наблюдая этот процесс. Но нет ничего вечного. «Клангар пришел!» — раздался грозный рык босса. Секретарша удивленно посмотрела на селектор, потом на меня. Моргая большими оранжевыми ресницами, попыталась что-то вспомнить. Хлопнув изящной ладошкой по лбу, она приподнялась и достала из-под себя записку. Развернула, внимательно прочитала и, подняв голубые с черными точками глаза, посмотрела на меня. Муки сомнения пробежали по божественному личику. И все же, решившись, она спросила. «Вы Клангар?» Даже если бы меня звали по-другому, я бы согласился с ней. Но от волнения перехватило горло, и мне оставалось лишь скромно кивнуть. «Проходите, он вас ждет». Тихим, журчащим, как ручеек, голоском сказала она. Вытянув стройную ножку, озадаченно покачала головой и, потянувшись за расческой, вновь заметила мое присутствие.
«Какого черта, кретин озабоченный, ты еще здесь?»
Могучий рев боевого грахмана внес меня в кабинет босса и распластал по редкому и старому ковру из шерсти попугрантиков. Просвистевшие надо мной ножницы аккуратно срезали любимый огненно-красный вихор шефа. Дверь захлопнулась, оградив нас от зарождающегося урагана. Кабинет шефа. Шеф с сожалением посмотрел на срезанные волоски своей гордости. Подняв руку, выдернул ножницы из портрета любимой жены и, осматривая их, сказал: «Остро наточены. Не зря мне сказали, что она трудолюбивая и усердная девушка». И, положив на стол, продолжил: «Поднимайтесь, Клангар». Все еще ошарашенный внезапным превращением утонченной девушки в грозного Грахмана, я медленно поднялся.
«Присаживайтесь на любой стул. У меня есть к вам дело».
Шеф собрал все волоски со своего знаменитого живота, уложил в пакетик и со вздохом убрал в стол.
«Вы, кажется, заведуете отделом контактов?»
«Да». А сам мысленно стал перебирать, чем же мог разгневать всемогущего. Не успел я добраться до 20-го прогрешения, как...
«Мы недавно получили данные по третьей планете желтой звезды за номером Дельта-Альфа-Омега-327 из 134-й трущобы нашей спиральной галактики».
«И?» Меня это так заинтересовало, что даже пропала дрожь в коленях.
«И по этим данным там происходит черт знает что».
Шеф посмотрел на пустую чашку и нажал на кнопку селектора.
«Может, кофе?» «Лоб недоделанный!»
— раздалось из динамика, и шеф быстро отключил связь.
«Что ж, обойдемся без кофе». Вздохнул, погладил живот и сказал: «Не обращайте внимания, она девушка тихая и спокойная. Итак, к делу».
Шеф встал из-за стола и, выполнив пару приседаний, подошел к окну.
«На той планете зафиксировали необычную деятельность. Вот ваша задача — полететь туда и установить контакт. На ваш корабль сейчас устанавливают новое оборудование. Пройдемте в док».
Шеф повернулся к двери и, увидев, как та бедная сотрясается, выбивая пыль, махнул рукой и продолжил:
«Там в шкафу лежит антиграф».
Босс открыл окно, перевалил живот через подоконник и...
«Шеф, а вам анти...»
Только и успел я сказать, как он с грацией 200-килограммовой туши нырнул вниз с 1754-го этажа. Мне ничего не оставалось делать, как схватить антиграф из шкафа и последовать за ним. Мысли в свободном полете. Спускаясь вниз, я вспоминал, как отец учил меня летать. Подбрасывал над пропастью, где дно усеяно острыми камнями, и радостно махал мне сверху. Конечно, было трудно летать с первого раза, без крыльев, парашютов и тем более антигравов, но со временем у меня было все меньше и меньше синяков. А когда я вернулся уже без единой царапинки, отец с грустью в глазах подарил мне мой первый в жизни антиграф, пробурчав под нос: «Вот живучий гад». Жизнь у меня была трудной. Не раз изумрудно-зеленая кожа покрывалась голубыми синяками, но все же я смог дослужиться до начальника отдела контактов. Работа не пыльная. И вот настал звездный час. Шеф призвал меня на очень важное задание. А правда, где же он?
«Клангар, посторонись!» —
услышал я вдруг и сместился в сторону. Мимо меня воспарял мой босс.
«Клангар, я через пару часов подойду. Да, и скажи тем придуркам внизу, чтобы освободили площадку. Кажется, я там кого-то придавил».
— прокричал мне шеф и исчез в облаках. Черт, я совсем забыл о его знаменитом животе, благодаря которому он обходился без антиграва. Когда он летит вниз, то затыкает задний проход, и его мозоль заполняется газами. И он отскакивает от земли, как мячик, без ущерба для своей персоны. Правда, посадка затягивается из-за элемента отскока. Шеф еще пару-тройку раз пролетал мимо меня, пока не приземлился. Я тут же связался со службой безопасности, чтобы они оцепили площадку, но двоих мой брюхатый босс все же успел зацепить, и их увезли в больницу. Восстановив порядок на площадке, я, не теряя ни секунды, направился в док. Подходя к нему, меня встретили двое из медицинской службы. «Вас звать Клангар?» — спросили они. «Да», — недоуменно ответил я. Они молча накинули на меня смирительную рубашку, и один спросил другого: «Куда его?» «В морг». Мрачно-веселыми коридорами.
«Ребят, может, вы ошиблись? Ты Клангар?»
«Да, и меня ждет миссия».
«Если ты Клангар, значит, в морг».
Ну что мне оставалось делать? Только смириться.
Подхватив на руки, они бережно понесли, открывая мной все двери. В таких мрачно-веселых коридорах мне еще бывать не приходилось. Изредка слышались ужасные вопли идущих на поправку больных и писк вездесущих зубогрызтоков. Под потолком качались тусклые желтые лампы. Чувствовался устойчивый запах лекарств, нечистот и разлагающейся плоти. То и дело мои сопровождающие спотыкались об какие-то кости, а их попадалось все больше и больше, из чего я сделал вывод, что до морга рукой подать.
«Слушай, а куда делась печень из холодильника?» — вдруг спросил один из моих носильщиков другого.
«Какая?» — отозвался тот. «Которая лежала на второй полке сверху», — уточнил первый.
«А, это... Да отнес повару, чтобы он приготовил нашему доктору жаркое.
Не успел второй ответить, как первый остановился и закричал.
— Идиот! Ты что натворил? Эту печень привезли для пересадки господину Гранкавалу!
А второй не успел тормознуть, нас развернуло и меня шарахнуло головой об стену.
— Да ты что? А чью же тогда печень ему вшили час назад? — озадаченно спросил второй.
— Да, дела,
— только и ответил первый. Они еще постояли минуту и двинулись дальше. Остаток пути они несли меня молча, откидывая зубогрызтоков и кости ногами. Открыв очередную дверь моей головой, вошли в огромное помещение. Морг. Посреди огромного светлого зала стояла гигантская машина неизвестной мне конструкции. Около нее крутился маленький сгорбленный старичок.
«Док, пациент доставлен!» — громыхнул один из сопровождающих.
От неожиданности старичок запрыгнул на столб, подпирающий потолок, и оглянулся.
«А, это вы!» — облегченно вздохнул доктор, спускаясь с пятиметровой высоты. «Мистер Клангар, проходите!»
«Остолопы! Меня так больше не пугайте!»
«Да, и освободите нашего гостя!»
Сопровождающие сняли с меня смирительную рубашку, поклонились и ушли во свояси. Доктор подошел ко мне, взял за руку и потянул за собой, извиняясь.
«Вы простите моих работников, издержки производства. Мало кто из больных добровольно согласен лечиться, вот и приходится им прибегать к крайним мерам».
«Все нормально, они очень вежливые ребята, я их понимаю».
«Редко встретишь таких людей, как вы. У вас интересный цвет кожи, изумрудно-зеленый с голубыми пятнами. Не хотели бы вы лечь к нам на исследование?»
Я внутренне содрогнулся. «Нет-нет, спасибо, меня ждет великая миссия».
— Я знаю. А жаль, у нас лучшее оборудование для исследований. От пресса для выдавливания жидкости из живого тела до новейших дырогрызов без наркоза. Итак, к делу.
За разговором мы подошли к машине. Доктор нажал на пару кнопок, но ничего не произошло.
— Простите, машина еще со сборки, — извинился доктор.
Он отошел чуть в сторону, поплевал на ладони, взял кувалду, припасенную заранее, размахнулся и со всей своей силой ударил по железной стенке оборудования. Внутри что-то загудело, моргнули лампочки, и из чрева металлического монстра вылезло кресло.
«Шеф попросил меня ознакомить с новым оборудованием, которое устанавливается на ваш корабль. Перед вами БМПК, то есть большая машина по клонированию».
«Вы что, хотите послать вместо меня клона?» — испугался я.
«К сожалению, это невозможно. Слышали про эффект близнецов?»
«Нет».
«Так вот, давно известно, что существует ментальная связь между близнецами. Она появляется еще в чреве матери, тогда их мозги чисты и стерильны. Со временем накопления информации они адаптируются и строят заслон друг от друга, но связь остается».
Доктор остановился, перевел дыхание и продолжил.
«А у оригинала и клона такого естественного заслона нет, и поэтому они не могут существовать одновременно».
Поковырявшись в носу, доктор осмотрелся вокруг, но не найдя ничего подходящего, а я к тому времени уже отошел на приличное расстояние, вытер палец о свои штаны и поспешил ко мне, продолжая свою лекцию.
«Представьте себе, видеть в четыре глаза и слышать в четыре уха!»
«Ужас!»
— меня даже передернуло от такой мысли.
«Вот они и сходят с ума, а мы теряем обе единицы. Непомерное расточительство ресурсов. Но мы надеемся, что вскоре решим эту проблему. А на ваш корабль устанавливается мини-версия МН-МПК, то есть мини-машина по клонированию».
«Зачем она мне нужна?»
«Вот, правильный вопрос задали, молодой человек. Зачем она вам нужна? Вы, кажется, начальник отдела контактов?»
«Да», — с гордостью подтвердил я.
«Вспомните второй параграф правил контакта».
«Если контактер не возвращается, то планета заносится в черный список, и следующие попытки контакта с нею запрещены».
«Вот-вот. А нам известны случаи, когда контактер погибает по случайной ошибке».
Тут же в моей памяти всплыл досадный случай, когда высокоразвитая планета оказалась в черном списке из-за того, что контактер умер, поскользнувшись на унитазе и захлебнувшись в сточных водах. После него я и занял место начальника отдела контактов.
«Да, было дело», — согласился я с ним.
«И в избежание таких случаев принято решение устанавливать МН-МПК на корабль контактера. Садитесь в кресло, а я пока сниму с вас показания и возьму образец вашего ДНК».
«А ДНК зачем?»
Я вам уже рассказывал об эффекте близнецов. Так вот, сейчас мы клонируем участок вашего головного мозга и вставляем его в МН-МПК, чтобы машина могла получать все исходящие от вас при жизни сигналы. Ну а там дальше программа преобразует полученную информацию в код и запишет в матрицу вашего будущего клона,
чтобы он знал все, что будете знать вы на момент гибели. Моя разработка». Старичок как-то сразу помолодел и выпрямился от гордости за свое изобретение. Я ошарашенно глядел на это преобразование и даже не заметил, как доктор проделал все необходимые манипуляции. Очнулся я лишь, когда услышал: «Все, молодой человек, вы свободны». Я поднялся с кресла и все еще заторможенно двинулся к дверям, через которые меня внесли. «Молодой человек, мистер Клангар, зайдите за машину, там есть лифт как раз до дока, вам вроде туда нужно».
«Да-да», — только и смог я вымолвить.
«А может, останетесь? У вас еще есть время, а мой повар приготовил отличное жаркое из печени. Как раз время обеденное».
И тут я вспомнил про печень господина Гранкаавала. Комок тошноты медленно стал подниматься из желудка, ища выход. Моя кожа стала приобретать бледноватый оттенок, и, чтобы не оконфузиться перед лицом великого ученого, я стремительно бросился к лифту, в прыжке ласточкой нажал на кнопку «Док». И все, что я ел за последнее время, осталось на полу лифта.
«Да, молодой человек, вам обязательно нужно по прибытии посетить нас», — проговорил вслед мне доктор. «У вас что-то не то со здоровьем».
Старичок проводил меня внимательным взглядом и, взяв тряпочку, стал стирать пыль со своего любимого детища. Взлет и прибытие. Пока лифт поднимался, я успел привести себя в порядок. Хотя это было и нелегко. Просто не представляю себе, что столько пищи может уместиться в моем желудке. Только дверь открылась, я тут же вылетел из загаженной кабины лифта. До корабля еще оставалось полчаса хода и, как всегда, ни одной попутки. Только один раз мимо меня пронесся какой-то сумасшедший, чуть не смешав меня с пылью сотен миров. Не прошло и сотни световых лет, как я дошел до корабля.
«Клангар, наконец-то!» — услышал я голос шефа. «Уже все готово. Док прислал данные и последнюю деталь к установке. Ее уже установили. Он просветил тебя, что к чему?»
«Да, и очень подробно.
Вот и хорошо. А теперь ритуал».
Шеф развернул меня, нагнул и мощным пинком отправил в люк корабля. Чувствительные датчики зафиксировали мое прибытие и отдали команду «Взлет» на пульт управления. Полет прошел по стандартной схеме. Звездолет управлялся автоматически, я же провел все время в криогенной камере. По прибытии на место робот-стюард бесцеремонно сбросил меня на пол и облил холодной водой. Реанимация после долгого сна прошла мгновенно. Вообще-то моего участия в управлении кораблем не требовалось. Он мог приземлиться на одной автоматике. Но мне нужно было подготовиться к миссии, и поэтому я заведомо завел будильник на более раннее время. Пока я приводил себя в порядок, мой звездолет пронесся мимо какой-то консервной банки на орбите и пошел на посадку к рыжему пятну на поверхности. Междусловие. Зона. Бар. «Вот так я и оказался на вашей планете», — грустно сказал Клангар 666.
«А почему именно 666?» — спросил я.
«Ну, это длинная история моего появления здесь».
«Подожди, я сейчас!»
Вдруг вскочил Парферыч и через 5 минут вернулся с большим подносом, где на тарелках лежало поджаренное до хрустящей корочки мясо и пара бутылок водки. Расставив все на столе и налив нам по соточке, бармен сел и обратился к Клангару.
«Продолжай!»
И вот сижу я и сочиняю торжественную речь, как вдруг услышал... Часть вторая. Зона. Опушка рыжего леса. Клангар 1. Торжественная речь. Занимаясь написанием торжественной речи, я так увлекся, что ничего не замечал вокруг себя, как вдруг услышал тихий, ласковый голос моей бывшей жены. «Клангар, ты куда спрятался, паразит?» Многолетний рефлекс сработал мгновенно. Только уже дрожа под столом и укрываясь стулом, я сообразил, что здесь ей делать нечего. Но все же, чем черт не шутит? И робко выглянул из-за стула. У стола стоял робот-стюард и, ухмыляясь своей противной улыбкой, мне сообщил. «Мы сели», и, сделав продолжительную паузу, робот произнес. «Сэр, можешь идти». «Есть, сэр». Механическое чудовище повернулось и вышло из каюты. Проводив его взглядом, я выбрался из-под стола. Вот он, момент моего торжества. Осмотрелся в кресле, смахнул пару пылинок с воротника. Красавец. Еще раз пробежал по тексту речи, поправил пару ошибок. Все нормально, я готов. И торжественным маршем прошагал к выходу из корабля. Ну, варвары, зрите великолепного представителя планеты Гарданеллы. Люк открылся.
Сказать, что был разочарован, слабо сказать. Я был в бешенстве. Ни приветственных криков, ни толп восторженных встречающих. Одна какая-то грязная поляна в окружении кривых деревьев с листьями, похожими на водоросли теплого моря моего родного мира. Придя в себя, я заметил ровную серую площадку как раз у люка. Неужели и здесь такие же традиции, как и у меня дома, когда докладчик выходит на торжественную площадку и произносит свою речь? Ну что ж, еще раз оправил свой строгий комбинезон и сделал шаг в круг. Клангар 2. И так бывает. Мини-машина по клонированию зажужжала, заморгала всеми всевозможными лампочками и выплюнула изумрудно-зеленое тело с большой коричневой цифрой 2 на груди, распространяя зловоние по всему кораблю. Выполнив свое дело, МНМПК с облегчением замерла. Тело, покрытое липкой желтой слизью, зашевелилось и закашляло. Робот Стюарт, закрыв свои чувствительные рецепторы, схватил тело за ногу и потащил в душ. Холодная вода и зловонный запах привели меня в сознание. С трудом приподнявшись, оглядел себя, покрытый какой-то желтой слизью, с ужасным до головокружения, смрадом и странной цифрой на груди. Оттираясь от этой ужасной слизи, я пытался вспомнить, что же произошло. Но последние минуты так и остались в тумане неведения. Надо сказать об этом доктору по возвращении. Но все же, что произошло? Мотаясь по душу и колотя себя по голове, я все равно не смог вспомнить последние минуты. Что я помню? Пишу речь, осматриваю себя в зеркало, подхожу к люку и... Кусок мыла, попавший мне под ноги, прервал мои размышления. Робот Стюарт заглянул на шум в душ. Увидев лежащего клангара, подошел и пнул его, но признаков жизни он не подавал. Для верности еще пару раз ударил ногой, но результата никакого. Тогда он отключил воду, поднял тело и понес к баку отходов для переработки. Клангар 3. Амнезия. Мини-машина по клонированию зажужжала, заморгала всеми всевозможными лампочками и выплюнула изумрудно-зеленое тело с большой коричневой цифрой 3 на груди, распространяя зловоние по всему кораблю. Выполнив свое дело, МНМПК с облегчением замерла. Тело, покрытое липкой желтой слизью, зашевелилось и закашляло. Робот Стюарт, закрыв свои чувствительные рецепторы, схватил тело за ногу и потащил в душ. Оттирая желтую зловонную слизь со своего тела, я никак не мог понять, откуда она. Неужели криокамера испортилась? А эта цифра 3 на груди? Вроде бы не было ее до полета. Странные дела происходят. Как я понял, корабль давно уже на месте, а этот болван удосужился только сейчас меня разбудить, хотя просил его разбудить меня еще до прибытия на планету. Черт, все надо делать в спешке. Наконец-то отмылся. Мне же надо еще речь приготовить. Я выскочил из душа, споткнулся об порог и головой вперед влетел в свою каюту. Разломав по пути стул, я оказался под столом, и на меня упал листок бумаги. Это еще что такое? Я был немало удивлен, когда оказалось, что это торжественная речь, причем написанная моей рукой. Сплошные загадки. Ах, к черту их! Робот Стюарт принес мой серебряный комбинезон, который я одеваю только по праздникам, бросил его мне в руки, хмыкнул и ушел. Я быстро оделся и поспешил к выходу. Меня ждал звездный час. Странно, и почему я не удивился, что меня никто не встретил? Увидев идеально круглую площадку для речей, внутри меня заиграл марш победителей. Отдернув складку на комбинезоне, я сделал шаг в круг. Клангар 13. Что-то тут не так. Как я не люблю эти машины по клонированию. Вечно после них надо часами отмывать ужасный запах. Если я клон, да еще и пронумерованный. Громадная цифра 13 украшала мою грудь. Значит, 12 моих предшественников погибли. А как? Что случилось? Мучил меня вопрос. После душа зашел в каюту. Чувство дежавю не покидало меня. В голове крутились обрывки воспоминаний. До отправки на эту планету воспоминания яркие и отчетливые, но после посадки полный кавардак. Да и этот болван, робот Стюарт, лишь хмыкает на мои вопросы и загадочно ухмыляется. В каюте полный бедлам. Повсюду разбросаны листки с речью, а на койке свалена груда серебристых комбинезонов. Привел все в порядок, оделся, собрал речь в папку и пошел к выходу. Встретившийся мне робот Стюарт напевал траурный марш и загадочно улыбался. Вышел. Темные тучи кружились в безмолвном танце. Кривые деревья со странными листьями качались, как будто что-то обсуждали. Серая круглая площадка ждала меня. Но прежде чем шагнуть в круг, зацепился за дверь люка, и из моих рук упала папка с речью и мгновенно была раздавлена в серую пыль. Я долго потом стоял и смотрел на то, что от нее осталось. Нет, это не круг для торжественных речей. Это какая-то ловушка. И я решил обойти эту странную площадку справа. Сделал несколько шагов, как неожиданно меня подхватил сильный порыв ветра, закрутил и... Калангар 47. Робот Стюарт. Очнувшись и помывшись, я просмотрел записи камер безопасности. Почему это не сделали мои предшественники, не знаю. То, что я увидел, меня возмутило. Особенно поведение робота Стюарта. Этот наглец цинично сбрасывал тела в бак на переработку, неуважительно относился к ним после клонирования. Но особенно меня возмутило, когда он пинал мое тело в душе. Все, это была последняя капля в полную бочку терпения, и она переполнилась. «Стюарт!» — крикнул я, доставая свой мучелед. Но этот наглец как в рот воды набрал. «Ничего, ты от меня никуда не уйдешь». «Стюарт, ты куда делся, паразит?» В ответ тишина. «Ну что ж, объявляю охоту». Перехватив мучелед поудобнее, вышел на поиски. Начав с капитанской рубки, я проверял каюту за каютой, заглянул в душ и в туалет. Вдруг он спрятался в унитазе. Но его там не было. Облегчился и пошел дальше. И вот я спустился к корме. Оставался трюм. Осторожно, тихо открываю дверь, и до меня доносится изумительная музыка мадам Лалесцины. А я этот диск нигде найти не мог. Заглянул и... Робот Стюарт качался в гамаке и слушал музыку, куря мои такапские сигары, которые я с трудом обменял когда-то на пару банок двухнедельного кафара. Но держись. Луч Фтеса прорезал помещение и отразился об фтесоотражающее покрытие робота. Тот удивленно посмотрел на меня, упав с гамака. Черт, я и забыл о его защите. Тогда я схватил ствол мучелета поудобнее, замахнулся им над собой и кинулся в рукопашную, закричав свой любимый боевой клич «Не бейте меня! Я больше не буду!» У робота Стюарта шарики заехали за ролики, он попятился, вскочил и ужом проскочил мимо меня, исчезая снаружи корабля. Я не успел затормозить и запутался в гамаке. Пока выбрался и выскочил, робот Стюарта уже не было видно. Но его следы, петляя по поляне, исчезали среди кривых деревьев, да клубился дым вперемешку с пылью. «Убью, гада!» — взревел я и бросился по его следам. Погоня длилась 2 часа, как вдруг земля вздрогнула, по небу пробежали красные всполохи и засверкали молнии. Завороженный зрелищем я остановился. Впереди что-то взорвалось и повалил густой черный дым. Видимо, одна из молний попала в робота Стюарда. А тем временем окрестности стали заливаться красным цветом, молнии уже били непрерывно, земля дрожала, и волна ужаса поглотила меня. Калангар 64. Первый контакт. Кое-как отмылся после клонирования. Кто-то из моих предшественников догадался, что высокоразвитая цивилизация проверяет меня на сообразительность, устроив целый лабиринт ловушек. При этом заблокировали все приборы по обнаружению аномалий каким-то полем. Но есть выход, найденный предшественником. Я огляделся на наличие мелких предметов. Черт, и все второстепенные приборы уже сняли. Робота Стюарда тоже что-то нигде не видно. И вдруг вспомнил, что мой корабль может летать и без одного стабилизатора. На разборку и измельчение прошло достаточно много времени. Еще бы, не каждому удается это сделать голыми руками за такой короткий срок — 2 дня. Все карманы и приспособленный один из комбинезонов под рюкзак я набил мелкими деталями стабилизатора и двинулся в путь по проложенной костями моих предшественников тропинке. Проверяя дорогу остатками стабилизатора, я шел среди странных деревьев с рыжевато-коричневыми смертельными листьями, которые похожи на водоросли из моря на моей планете. Странные листва. Только заденешь ее, как она бросается на тебя, и твое тело растворяется, как в кислоте. Ужас. И так все вокруг, до чего не дотронься. Раздавливает, разрывает, убивает током и растворяет тебя. Вдруг впереди меня показался абориген. Высокий, поджарый и с длинными отростками, которые свисали с нижней челюсти. Наверное, это и есть представитель высокоразвитой цивилизации, которая устроила эти лабиринты ловушек. Увидев меня, он приветственно взревел и прямо на глазах растворился в воздухе. Интересная оса. Клангар 97. Приветствие. Неудачно кинутый болт от корпуса вернулся мне в лоб, набив громадную шишку. Это я еще легко отделался. Разбросанные вокруг кости моих предшественников подтверждают это. Проверяя путь остатками своего корабля, я медленно продвигался вперед. Странный мир, сплошные ловушки, смертельные лабиринты и растения. Недавно проходил мимо своего клона за номером 49. Он был опутан ветвями дерева и висел на высоте 3 метров. Другой, номер его был не виден, по шею сидел в какой-то яме, весь облепленный длинными бледно-зелеными с синими прожилками листьями. Ужасный мир. И как же тут живут? Или это проверка для меня? Но с нашей технологией я пройду испытание. За размышлениями не заметил, как вышел на поляну, и тут я увидел аборигена. Что за ужасный вид? Абориген стоял около странной кучи, поглаживая свой округлый живот. Щупальца на нижней челюсти беспорядочно шевелились, как бы ощупывая воздух. Если убрать все, что ниже шеи, то он похож на типичного представителя наших морей — омнигоса. Увидев меня, абориген призывно помахал верхней конечностью, призывая подойти. Недолго думая, я к нему подошел. Клангар 173. Ритуал. Я медленно продвигался, проверяя каждый шаг мелкими обломками корабля. Обрывки воспоминаний, которые достались мне в наследство, говорили, что впереди должна появиться поляна, где находится коренной житель этих страшных мест. С ним мои предшественники пытались вступить в контакт. Но что же происходило и почему попытки не увенчались успехом, наследственная память утаивала. Все попытки вспомнить с треском проваливались. Что же, буду поступать, как нас учили. Вскоре я вышел на нужную поляну. Абориген сидел над странной большой кучей. Как будто сотня выжатых тел была свалена в одном месте. Черт, никак не рассмотреть, что же там такое. Ничего, вот установлю контакт, как учили, и узнаю. Необъятный живот мешал аборигену дышать. Если бы не устало свисающие из нижней челюсти отростки, я бы сказал, что передо мной сидит мой шеф. Я тихонечко свистнул, предупреждая о своем присутствии. Абориген вздрогнул и посмотрел в мою сторону. Увидев меня, глаза его округлились. Огромный живот задрожал, и аборигена вырвало. Освободив свой желудок, он еще раз посмотрел на меня. И, убедившись, что я не исчез, ритуальным движением руки он оторвал себе голову. Чтобы контакт состоялся, как говорили наши учебники, надо повторить все ритуальные движения. И я их повторил. Клангар 666. Ритуальная огненная жидкость. Огненная жидкость потекла по моим венам. Наконец-то я добрался до высокоразвитых. Их зовут сталкерами. Они помогли мне отбиться от странных безглазых существ и привели в подземное помещение, которое называется бар. Провели со мной странный ритуал, который называется «За знакомство», и еще несколько похожих, только с разными названиями. После очередного ритуального стакана моя память открыла все свои секреты. Все глупые смерти моих предшественников. Как они тупо шли на смерть. И мне так стало тошно, что еще захотелось огненной жидкости. Установку по клонированию пришлось разобрать по двум причинам. Во-первых, закончилась биомасса, и во-вторых, мне нужны были мелкие предметы. Корабль разобрали еще до меня. Может, это и к лучшему, так как вместе с ним был уничтожен и передатчик. Я так стремился установить контакт с высокоразвитыми, и вот уже среди них, но решил не делать этого. Страшное, ужасное это место, и моему народу здесь делать нечего. Я не вернулся, и теперь эту планету занесут в черный список, и ни одна нога граждан Гарданилов не ступит на эту землю. Что ж, так и будет. Ну, а мне осталось провести местный ритуал по поминовению усопших. Итак, за каждого моего погибшего предшественника по стакану огненной ритуальной жидкости. Послесловие. Зона. Бар. Помянули еще парочку клангаров. Потом я поднялся в свою комнату. Выходной, значит, выходной. Лежа на кровати, еще раз прокрутил историю «Клангар-666». Усмехнулся над бедным кровососом и задумался. Правда это или нет? Он рассказывал так убедительно, что не поверить было невозможно.